Но теперь было лето, и они уже много недель подряд шли на юго-запад, при случае пополняя запасы провианта, следуя по каждому каналу во льдах, высматривая любые проблески чистой воды, какие только можно увидеть из вороньего гнезда высоко на грот-мачте, и пробиваясь через льды при необходимости. Эребус по-прежнему шел впереди, прокладывая путь, по праву флагмана и по обязанности более тяжелого судна с более мощным, на 5 лошадиных сил мощнее, паровым двигателем. Но вот проклятие! При столкновении с подводной льдиной длинный ведущий вал при гребном винте погнулся и вышел из строя, после чего место головного корабля занял террор. Когда Кинг Уильям виднелся всего милях в 50 впереди в южном направлении, корабли вышли из-под укрытия огромного острова к северу от них, того самого, что преградил им путь прямо на юго-запад мимо мыса Уокер, каковым курсом Франклину предписывалось следовать, и вынудил направиться на юг через пролив Пил и доселе неисследованные проливы. И теперь льды к югу и западу от них стали подвижными и снова почти сплошными. Корабли потеряли скорость и еле ползли. Лед стал толще, айсберги встречались чаще, каналы сузились и отстояли друг от друга дальше. Утром 3 сентября сэр Джон собрал на совещании своих капитанов, старших офицеров, инженеров и ледовых лоцманов. Все свободно поместились в личной каюте сэра Джона. В кормовой части Эребуса, где на терроре находилась офицерская кают-компания с библиотекой и музыкальной шкатулкой, располагались апартаменты сэра Джона Франклина. 12 футов в ширину и аж целых 20 футов в длину с отдельным гальюном в спальне, размещавшейся по правому борту. Приватный гальюн Франклина почти не уступал размерами каюте капитана Крозье и всех прочих офицеров. Эдмунд Хор, вестовой сэра Джона, раздвинул обеденный стол, чтобы за ним поместились все присутствующие офицеры: командор Фитджеймс, лейтенанты Гор, Левиконт и Фейерхольм Сербуса, капитан Крозье и лейтенанты Литл, Ходжсон и Ирвинг Стерора. Помимо перечисленных 8 офицеров, сидевших по обе стороны стола, сэр Джон занял место во главе оного, рядом с правой переборкой и входом в личную спальню. На совещании присутствовали также 2 ледовых лоцмана, мистер Бленки Стерора и мистер Рейд Сербуса, а равно 2 инженера, мистер Томпсон с корабля Крозье и мистер Грегори с флагмана, которые все стояли в нижнем конце стола. Сэр Джон попросил также явиться одного из судовых врачей, Стэнли Сербуса. Вестовой подал вино, сыры и галеты, и какое-то время за столом велась непринужденная беседа, прежде чем сэр Джон призвал собрание к порядку.
«Джентльмены», — сказал сэр Джон, — «уверен, все вы знаете, зачем мы собрались здесь. Последние 2 месяца продвижение нашей экспедиции, по милости Божией, происходило самым успешным образом. Мы удалились от острова Бичи почти на 350 миль. Наши вперед смотрящие и санные разведчики по-прежнему докладывают о разводьях к югу и западу от нас. Возможно, нам еще удастся, с Божьей помощью, достичь открытой воды и пройти по северо-западному проходу этой осенью. Но лед к западу от нас, насколько я понимаю, становится толще и сплоченнее. Мистер Грегори докладывает, что главный ведущий вал Эребуса получил повреждение при столкновении с льдиной, и что, хотя мы по-прежнему можем идти под паром, мощность флагманского судна снизилась. Наши запасы угля иссякают. Скоро наступит зима. Другими словами, джентльмены, мы должны решить, здесь и сейчас, как нам действовать дальше и какого курса держаться. Думаю, справедливо будет сказать, что решение, принятое нами здесь, обусловит успех или неудачу нашей экспедиции.
Последовало продолжительное молчание. Сэр Джон подал знак рыжебородому ледовому лоцману Эребуса.
«Вероятно, прежде чем высказать мнение и начать дискуссию, нам будет полезно выслушать наших ледовых лоцманов, инженеров и врача. Мистер Рейд, Будьте любезны, сообщите присутствующим все, что вы доложили мне вчера насчет течений и прогнозируемых ледовых условий».
Рейд, стоявший в нижнем конце стола со стороны, где сидели 5 офицеров Сербуса, прочистил горло. Будучи по природе своей человеком замкнутым и необщительным, он густо покраснел, смущенный необходимостью держать речь перед столь высоким обществом.
«Сэр Джон, джентльмены, ни для кого не секрет, что мы, что нам чертовски везло с ледовой обстановкой с тех пор, как корабли освободились из ледового плена в мае и в самом начале июня покинули бухту у острова Бичи. В проливах мы шли в основном через ледяное сало, оно не проблема. Ночами, если говорить о тех нескольких часах темноты, которые мы здесь называем ночами, мы резали носом ледяную шугу, вроде той, какую наблюдаем в последнюю неделю, ибо море постоянно находится на грани замерзания, но она тоже особой проблемы не представляет. Нам удавалось обходить стороной молодой лед вдоль берегов, а эта штука посерьезнее. За ним находится припай, способный пробить обшивку судна, даже такого укрепленного, как наше, и террор, идущий впереди. Но, как я сказал, мы обходили припай стороной до сих пор».
Рейд обливался потом и явно был бы рад закончить свое выступление, но он также понимал, что еще не полностью ответил на вопрос сэра Джона. Он кашлянул и продолжил.
«Таким образом, сэр Джон и ваше благородие, что касается плавучего льда, то у нас не было особых проблем с шугой, более толстыми дрейфующими льдинами и флобергами, то бишь ледяными глыбами, отколовшимися от настоящих айсбергов. Нам удавалось избегать столкновений с ними, поскольку мы находили широкие проходы между льдинами и большие разводья. Но такое положение дел подходит к концу. Сейчас, когда ночи становятся длиннее, блинчатый лед держится постоянно, и мы все чаще встречаем потоки качковатого льда. Именно потоки качковатого льда вызывают тревогу у нас с мистером Бленки».
«Почему же, мистер Рейд?» — спросил сэр Джон.
На лице у него отражалась скука, обычно владевшие им во время обсуждения различных ледовых условий. Для сэра Джона лед был просто льдом, чем-то через что нужно пробиться, чтобы оставить позади.
«Из-за снега», — сказал Рейд. «Там толстый слой снега на льдинах, сэр, и отметки уровня полной воды на боковых гранях. Такие льдины всегда свидетельствуют о старых паковых льдах впереди, сэр, о настоящем чертовом паке, и именно там нас затрет льдами. И на юге, и западе, насколько хватает глаз у вперед смотрящих или санных разведчиков, повсюду паковый лед, если не считать возможного разводья к югу от Кинг-Уильяма».
«Северо-западный проход», — негромко заметил командир Фитцджеймс.
«Вероятно», — сказал сэр Джон.
«В высшей степени вероятно. Но чтобы добраться туда, нам придется преодолеть более 100 миль паковых льдов, а возможно и все 200. Мне доложили, что у ледового лоцмана террора есть соображения, касающиеся причин ухудшения ледовой обстановки к западу от нас. Мистер Бленки...»
Томас Бленки не покраснел. Речь старшего годами ледового лоцмана представляла собой частое стаккато слогов, четких и резких, как мушкетные выстрелы.
«Ходить в паковые льды — верная смерть. Мы и так уже зашли слишком далеко. Дело в том, что с тех пор, как мы вышли из пролива Пил, мы наблюдаем сплошной поток дрейфующих льдов, хуже которого к северу от Баффинного залива быть не может, и обстановка с каждым днем усугубляется».
«Почему так, мистер Бленки?» — спросил командир Фитцджеймс.
«Сейчас, в конце сезона, насколько я понимаю, еще должны оставаться проходы между льдинами, покуда море не замерзнет окончательно. А ближе к материку, скажем, к юго-западу от полуострова Кинг-Уильям, свободные для навигации воды должны держаться еще месяц или больше». Ледовый лоцман Бленки потряс головой.
«Нет! Мы наблюдаем не блинчатый лед и не сало, джентльмены, а паковый лед. Он движется с северо-запада и представляет собой подобие вереницы гигантских глетчеров, от которых откалываются айсберги, сплошь покрывающие море на сотни миль в своем движении на юг. Раньше мы были защищены от него, но теперь нет». «Защищены чем?» – спросил лейтенант Гор, поразительно привлекательный и представительный офицер. На вопрос ответил капитан Крозье, кивком головы, велевший Бленке отступить назад.
«Всеми островами, которые находились к западу от нас, когда мы двигались на юг, Грэм», — сказал ирландец. «Как год назад мы установили, что земля Корнуоллис является островом, так теперь мы знаем, что земля принца Уэльского на самом деле является островом принца Уэльского, каковой массив суши отчасти преграждал путь дрейфующим льдам, пока мы не вышли из пролива Пил. Теперь мы видим, что это самый что ни на есть настоящий паковый лед, вынужденный двигаться на юг между островами к северо-западу от нас, возможно, до самого материка. Любые разводи, оставшиеся там вдоль побережья, долго не протянут, как не протянем и мы, коли продолжим пробиваться вперед и попытаемся перезимовать среди паковых льдов в открытом море».